Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио Татьяна Ананина, руководитель направления «Помощь взрослым» Православной службы милосердия. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И Светлана Заикина, руководитель «Помощи бездомным» Православной службы милосердия. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Конечно, помощь бездомным – очень нужное направление, но очень сложное и очень непонятное для таких обычных людей, как я, как, наверное, наши слушатели, потому что не всегда понятно вообще, что делать с бездомными, как помогать, и самое главное, в чем они вообще нуждаются, какие у них потребности, что они думают, да. Предлагаю поэтому обсудить, как вы помогаете шаг за шагом, как происходит знакомство с конкретным бездомным, почему именно этот, а не какой-то другой, и как происходит вся вот эта цепочка реабилитации, какие подводные камни и как помочь. Давайте начнем с того, где вы знакомитесь со своими подопечными.
В нашем проекте есть две точки соприкосновения. Точнее, их три, но знакомимся мы на двух точках. Это пункт приема подопечных в соборе Успения на Кирова 65 и автобус Милосердия, который...
В храме Успения они сами приходят?
Они сами приходят.
И говорят, мне нужна помощь.
Да, они знают нашего социального работника Сергея, он у нас популярен в определенных кругах, потому что они постоянно приходят и обращаются к нему. И автобус Милосердия, который стоит с 11 до 5 часов около благотворительной столовой и с 7 до 9 вечера на железнодорожном вокзале, чуть дальше, за северным автовокзалом. Там происходит знакомство. То есть в автобус они тоже приходят, он уже больше 10 лет, даже, наверное, 15 работает. Все точки они знают, то есть любят автобус.
А как много приходит в собор и в автобус? Понятно, что те, кто ходят регулярно, они приходят за горячим питанием, за какой-то медицинской минимальной помощью. Но вот новенькие, как часто и как много их?
Ну, в собор на самом деле приходит, наверное, порядка 20 человек за неделю.
Ну, это достаточно много.
Это достаточно много, да. И человек 5 из них – это новенькие. Я думаю, что здесь хорошо все-таки работает наша... распространение информации, потому что люди, то есть их встречают люди и направляют в собор. То есть даже те, кто не знают, куда идти, их направляют. А в автобус Милосердия у нас приходит в среднем около 30 человек за смену. Смена – это, если мы берем с 11 до 5 часов около благотворительной столовой, порядка 30 человек, и там новеньких, ну, не так много.
Может, постоянный
там, контингент. Да, там постоянный контингент, который регулярно ходит кушать в столовую, поэтому мы там и стоим. Регулярно ходит на обработку ран своих, меняет одежду регулярно. Ну, новенькие тоже бывают. Новенькие – это те, кто вот, ну вот, как вы просто случайно выпал из жизни, из другого города приехал, высадили из поезда, там сам вышел на остановку, выпил, остался. И уже встретил, соответственно, наших подопечных, и они его ведут. То есть у них там очень взаимодействие налажено, они его обязательно приведут и покушать, приведут и покажут, где автобус.
Вот на этом этапе новенькие, которые обращаются, насколько они осознанно идут и насколько они замотивированы изменять свою жизнь? Или они просто приходят вот здесь и сейчас, чтобы покушать полноценный обед?
Вот именно новенькие, то есть они идут совершенно неосознанно. Вот их выловили из этой среды. И тут важно еще, кто успел их выловить. Если это выловили, например, люди, не относящиеся к бездомным, да, тогда его можно быстренько выхватить из этой среды и, например, привести к нам в собор Успения, попытаться в социальную квартиру устроить что-то еще. Если его выхватили наши подопечные, то тут уже опасность для этого новенького человека.
Можно вот привести последний пример, Светлана, да, когда возле Центра социальной защиты просто неравнодушная женщина, она проходила мимо по улице Вайнера, и увидела человека, который сидит на лавочке,
да,
очень опечаленного, очень там видно, что уже там немного опустившегося, может быть, там голодного. Женщина оказалась очень неравнодушной, она стала искать возможности, как ему помочь, потому что там, где он сидел, видимо, там возможности ему помочь уже не было. Вот, и она нашла телефон епархии передали телефон нашей службы, женщина позвонила, и буквально за считанные часы этот человек был взят в нашу квартиру, в квартиру социализации. Вот один из примеров, и, кстати, это третий еще канал, как к нам попадают люди вот бездомные с улицы, это просто зная телефон, либо люди неравнодушные, обычные жители, они начинают искать вот пути, куда его пристроят. И, наверное, 1, 2, 3 вот таких вот обращений в месяц к нам поступает именно в отдел от таких неравнодушных людей. Это могут быть звонки, это могут быть письма, когда я там вижу человека на лавочке, он там сидит регулярно, помогите, что, ну, как-то посодействуйте в этой ситуации. Либо нам даже были даже такие случаи, когда один человек, он работает курьером, он ездил каждый день из Екатеринбурга в Челябинск, и вот на этой трассе он на протяжении 2 недель на остановке наблюдал одного и того же человека, пока он, наконец, к нему все-таки не подошел, потому что видит, что это уже явно не случайность. Вот, и там он казалось, что он там устроил себе что-то типа шалашика, это было в летнее время года, жить ему было негде, хотя он жил не вдалеке от родного села, ну, то есть он просто там вот возле остановки собственного жилья уже не было, ну, и, соответственно, тоже обращение было к нам, и дальше мы уже решали, как это сделать, да, вот, что делать в содействии там вот, ну, с Челябинским социальным отделом епархиальным.
То есть хочу подчеркнуть для наших слушателей, что если они видят какого-то человека, да, бездомного, они могут обращаться, и ваши специалисты
все верно,
обязательно
да,
выйдут, да, да, и пообщаются. Да, да. Давайте напомним тогда сейчас очень вовремя телефон, по которому можно позвонить.
Телефон нашей службы – это служба, православная служба милосердия, общий диспетчерский телефон 200-07-04. 200-07-04.
И непосредственно уже с отделом помощи бездомных свяжут. И...
Да, да, можно позвонить в любой момент на телефон диспетчера, она уже там сориентирует по нашей внутренней связи.
Мы, как уже поняли, выяснили сейчас, что действительно многие, которые идут, не замотивированы, не думают про какую-то такую глобальную перестройку своей жизни. Как тогда в итоге происходит отбор? Кому вы помогаете, кому не помогаете? Или это случайно просто так складывается?
Угу. Вот если можно, я еще дополню. Вот те, кто приходят только-только новенькие, вот они, да, выпали из какой-то другой среды, где они находились все это время, они очень потеряны, вот прям потеряшечки. То есть и с ними в этот момент можно делать вот все, что хочешь, то есть куда он попал. И очень важно вот вырвать его из этих сетей. То есть многих мы так и делаем. То есть у кого-то, если у нас есть место и возможность, и я вижу, что мы можем этого человека взять к себе в социальную квартиру, то есть мы его берем прям сразу, забираем к себе. У нас есть партнеры, то есть куда мы, ну, другие центры реабилитации, да, если мы не можем к себе, мы можем постараться его туда пристроить. Но главное его вот сейчас попытаться вырвать. Не все соглашаются, но есть те, кто согласны. Помогаем одеждой, там, накормить всем. То есть здесь отбора никакого нет. Отбор идет только в том плане, ну и то, он идет отбор таким образом, а сами хотят ли они сами. То есть не все хотят. Мы, может быть, и готовы всем помочь, но не все хотят этого.
Почему они не хотят?
Потому что это мнимая свобода. То есть, представляете, вот...
Просто я вот представляю, да, как человек, который ходит на работу и занимается домашними делами, что тебя, значит, отправляют в какую-то квартиру, где тебя кормят, дают одежду. Это же прекрасно просто.
Их держит на улице многих. Вот это мнимая свобода. Им кажется, что они свободны от всего, там, от обязательств, там, от семьи, от работы, от необходимости за что-то платить, себя обеспечивать.
В вашей социальной квартире есть какие-то обязательства?
В нашей социальной квартире есть обязательства. Они сами прибираются, они сами готовят кушать. На текущий момент у нас есть там просто потрясающий подопечный, который Владимир, который, он даже перевязки сам всем делает. То есть я физически не успеваю это делать, приезжать каждый день. Он сам всем все обрабатывает. То есть и за порядком они тоже сами следят. У нас, конечно, есть и дежурный каждую ночь, наши сотрудники, которые находятся в квартире. Но вот за самим порядком следят сами подопечные.
На самом деле это не такие, кажется, уж и прям тяжелые какие-то кабальные условия для того, чтобы жить.
Нет, у нас условия, это абсолютно у нас условия очень хорошие. Но есть, мы не реабилитационный центр, и у нас условия совершенно другие. То есть очень много есть реабилитационных центров, не относящихся к православным, да, службам и вообще, которые именно зарабатывают на них. Вот, то есть их берут, можно сказать, в плен, я считаю, это рабством. То есть их забирают, и они оттуда не могут сбежать. То есть, вот, например, последний приходил.
А как происходит заработок? Как на них можно зарабатывать?
Их устраивают на работу.
А зарплату получают?
Да, контролируют, чтобы они туда ходили. И все. То есть, дают там какую-то еду. То есть, вот, например, последний раз приходил подопечный, он говорит, его увезли отсюда, от столовой. Приехали, увезли. И он полтора года жил, ну, фактически в рабстве. Говорит, что у казаков, не знаю уж, насколько это правда, в его обязанности входило в день 27 лошадей почистить, вот все, значит, загоны, то есть все полностью убрать, накормить, 50 коров, 45 вот таких вот больших железных бочек в день таскать. Полтора года человек это делал.
Вот знаете, такой философский вопрос в том плане, что, да, конечно, это условия очень тяжелые, но вот а что лучше, на улице жить, не пойми как? Или вот даже вот в таких условиях, это, конечно, очень тяжело, не каждый вытянет, но и даже, может быть, для души человека, для какого-то там развития характера.
Лучше попасть к людям, которые, ну, могут действительно помочь. Ведь это же не помощь. Это же, ну...
А почему это не помощь?
Вот такое вот использование, да, рабского труда, а чем они им помогают?
А я почему вас спрашиваю, потому что, конечно, я человек, не находящийся в вашей сфере, не знаю нюансов, и с другой стороны, я знаю, что когда происходят всякие реабилитации для зависимых, да, это обязательно и трудотерапия, и это действительно минимальное просто время наедине с собой, чтобы не накручивать, да, снова о том, что я там хочу чего-то запрещенного, там, о том, как мне плохо жить или еще что-то, это бесконечная работа, вот, и физически, да, и там психологическая, и так далее, и тому подобное, и именно она помогает вырваться. Да даже в обычной ситуации, не знаю, люди расстаются со своими половинками, все советуют, займи свой день полностью, чтобы у тебя ни минуты не было свободного времени гонять каких-то тараканов в голове, да, себя накручивать. Разве вот это вот не подходит?
Вот с этим могу немножечко поспорить. То есть это совершенно со стороны психологии, да, неправильное решение полностью занять свой день и ни о чем не думать. Думать надо, просто думать надо, ну, с помощью психолога. То есть, и вы правильно заметили, что в реабилитационных центрах, хороших, да, правильно организованных реабилитационных центрах, идет двойная работа. И физическая трудотерапия обязательно должна быть, ну, как бы в позволительных рамках. Потому что вот такой объем 50 коров, 27 лошадей, 45 бочек, это, ну, угробить человека называется. В рамках, в определенных, которые человек может вынести, и обязательно психологическая работа. То есть должно идти параллельно. Потому что вот до того уровня, куда они упали сейчас, скатились, это не просто по физиологии они сюда скатились. Там очень глубокие идут психические нарушения, психологические, психические, с которыми можно и нужно работать, чтобы их оттуда вытащить. Потому что если мы будем их просто кормить и заниматься трудотерапией, это называется дрессировка. То есть я, например, против такого подхода. Это человек.
Я знаю, что раньше, может быть, сейчас тоже вы еще давали, как они правильно называются, билеты в санпропускник.
Да, мы их даем, да, и сейчас даем. Слава богу, он пока работает.
Ну, вот тоже недавняя история вот, в поддержку, что происходит с этими людьми в таких типа реабилитационных центрах. К нам поступил звонок из одной больницы города Екатеринбурга. Причем просила лечащий врач. Она говорит, у меня лежит женщина, она поступила там, ну, в определенном кризисе. Вот, у нее есть заболевания хронические, достаточно молодая, еще и 40 лет нету. И говорит, она сама уроженка Воронежа, у нее нет паспорта, и больницу ее приняла вот, ну, на определенных условиях без паспорта, потому что она в приступе поступила. Вот, и говорит, ну сейчас она здесь проживала якобы на реабилитации в каком-то центре, они у нее забрали все документы, документы были, то есть она, ну, не может их сама как-то вызволить, и она говорит, вообще ревмя ревет, она не хочет туда возвращаться, помогите, что с этим делать? Ну, мы тут, скажем так, слава богу, оперативно сработали с Министерством социальной политики нашей области, мы связались с ними, вот, эту женщину приняли из больницы, привезли к нам в собор, накормили, и тут же мы повезли в один из центров, государственных центров временного пребывания для таких граждан. То есть вот государство, оно смогло ее устроить для того, чтобы в дальнейшем уже понять, вот что с ней делать, какие дальнейшие шаги. К сожалению, в нашей социальной квартире женщины не проживают, только мужчины, поэтому вот эта категория, ее действительно очень трудно, крышу над головой ей найти. в этом реабилитационном центре, в центре временного пребывания, женщины были готовы сделать инвалидность, и группу инвалидности, потому что ей положено, и достали документы. То есть просто был звонок в этот реабилитационный центр, и, в общем-то, они согласились выдать, то есть документы были получены. Но вот просто я видела сама и разговаривала с этой женщиной, вот ее истории, ее эмоции, что там у нее действительно то же самое, был один сплошной труд, она была по хозяйству, там жили вот такие же вот работники на реабилитации, она должна была содержать в чистоте квартиру, она должна была готовить, при этом, что у нее здоровье не позволяло вот все это делать. Вот. И это был один бесконечный труд, то есть время на себя, на какой-то отдых, на возможность уединиться, вообще, ну вот чувство безопасности у нее не было вот в этой квартире. Слава богу, история хорошо закончилась, документы были взяты, через какое-то время мы приобрели билет, и она поехала к себе на родину. Там у нее были родные братья, родители умерли, но братья были. Вот, связались с родственниками, они готовы, ну, с радостью были ее принять обратно. Потом надеюсь, что в дальнейшем в жизни у нее будет все хорошо. Но эти истории, они действительно такие трагичные. И хорошо, если бы они вот всегда хорошо заканчивались.
И они очень боятся, то есть они, вот большинство из наших подопечных, да, кто на улице находится, они столько их прошли, этих реабилитационных центров. Представляете, человек каждый раз доверяет, и каждый раз его обманывают. Как после этого доверять? Вот, и наша задача, это вот одна из наших задач, да, то есть вот вести себя так, а вести себя ты же не можешь себя маски одевать, как-то строить, ты должен действительно это чувствовать, потому что они, вот бездомные, они как маленькие дети. Они настолько вот сканируют человека и чувствуют. То есть, если я буду говорить, я к вам очень хорошо отношусь, но в душе у меня будет, да, то есть, как бы я там боюсь или там как-то пренебрегаю, они это почувствуют, они никогда не будут доверять. А если я там могу их даже там ругать, что ты там что-то такое грязное, я тебе там вчера кофту давала, но они чувствуют вот что-то, да, то есть, мое отношение там, Андрея Борисовича, там, нашего социального работника отношения, они и обижаться не будут, и на контакт будут идти.
Очень такой интересный вопрос. Тоже недавно вы затронули тему того, что им нравится вот эта вот свобода, пускай это такое относительное понятие, ну, в принципе, момент, так сказать, свободы, это у всех личное понимание этого. Но, значит, вот они свободны, они ходят к вам, к автобусу, например, чтобы поесть, их раны перевяжут, плюс им дадут, значит, вот билет в санпропускник, они помоются. Ну и все. Зачем реабилитация? И свобода, и дезинфекция, грубо говоря, и питание. Какой, как это сказать, ну вот где этот рычаг, да, чтобы человек все-таки из вот этого образа жизни решил перейти в какой-то более социальный?
Угу. Вот знаете, я вот раньше, когда только начинала заниматься, да, бездомными, мне казалось, что спасти можно всех. Вот всех. Потом, погружаясь, изучая психологию и, ну, вообще аддиктивное поведение. Я понимаю, что на определенных стадиях алкогольной зависимости есть уже такие физические нарушения в структуре мозга, когда человека вернуть к нормальной, в нашем понимании, нормальной жизни невозможно.
Так, давайте вот здесь вот сделаем важный акцент. Уже не раз появляется слово «зависимость» в нашей передаче. То есть я так понимаю, что это повсеместная проблема.
Основная
проблема. Причина,
да, по которой... Основная причина, по которой они находятся на улице, по которой они не могут вылезти.
Куда, вот это куда, вот, знаете, очень сильно приоткрывает все карты сразу же, и совершенно такой более трезвый взгляд становится на проблему. И... Не какие-то, не знаю, душевные терзания, как у поэтов, да, и а, тут... к сожалению, зависимость, которая просто губит,
да,
человека.
С которой они не могут справиться, они не могут уже сами с ней справиться. То есть не каждый полноценно здоровый человек там с крепкой силой воли и все прочее, не каждый может справиться. А они, люди с поломанными судьбами, там, травмированные там 10 тысяч раз, они сами уже не могут. Вот. И есть, вот как я уже начала говорить, категория подопечных, когда уже там это нарушение структуры мозга, они, их действительно, их не вернуть, там настолько уже вот это разрушено. Но мы-то понимаем, что вот хотя бы вот это мы им можем обеспечить. Вот мы не будем перевязки им делать, они будут гнить, они будут ходить с червями в ранах и все прочее. А так они знают, что мы есть, они пришли, я им раны обработала, и они пошли дальше.
Вот знаете, такое, наверное,
что-то такое минимальное.
жесткий и грубый вопрос, но если посмотреть разные, не знаю, посты какие-то в соцсетях, да, какие-то обсуждения, многие люди задаются вопросом, конечно, это не церковные люди, это очевидно, что а зачем вообще помогать таким людям? Если мы знаем, что действительно, ну, не будем помогать, вот как вы только что сказали, значит, будут гнить раны, и они дальше будут так жить. Можно сколько угодно дать, не знаю, горячих обедов и этих билетов, санпропускник, а они все равно там будут жить, и не будут они избавляться от алкогольной зависимости. И вот этот вот такой философский вопрос, я даже больше, наверное, сделаю акцент не на том, нужно помогать или нет, потому что для верующего человека этот вопрос не стоит, а как сотрудникам вот так вот помогать, зная, это же очень тяжело морально, что ты вкладываешься, помогаешь, помогаешь, потом видишь, что человек просто, ну, плюет на это и уходит.
Вот тут, мне кажется, важен внутренний настрой сотрудника, да, который с ними работает. Вот я тоже, вот вы сейчас затронули эту тему, и мне многие люди, и мои близкие, и далекие, говорят, вот, да, то есть, ну, это же ты же выгоришь, там не видишь результата. А результат, то есть, какой, тут надо вопрос себе задать, а зачем мне результат?
И вообще, какой должен быть
результат? И какой должен быть результат?
Какого мы ждем, да,
результат? Если я вижу человека, которому я могу помочь, вот я могу, он пришел, мне не надо его искать, так, причинять добро, да, скажем, он уже пришел. И это выбор, наверное, каждого. Мой выбор уже. Я смотрю на него, я ему перевяжу рану или я скажу, извините, у меня перерыв, там дверь закрыла в автобусе. Мне кажется, это вот личный выбор каждого. То есть вот принудить, сказать, что нужно помогать или не нужно помогать, это невозможно. Мне кажется, и не идут, ну, наверное, в сотрудники и работать с такой категорией люди как-то равнодушны к этому. И как показывает практика, работать вообще с бездомными, вообще с зависимостью приходят люди, у которых что-то личное задето. Может быть, где-то среди родственников, где-то вот... И когда у человека, который работает с подопечными, есть что-то, какая-то своя история, он не может быть равнодушным. Ну вот, ну не может.
Татьяна,
даже
что?
Если бы хотел.
Татьяна, а что вы, как именно руководитель всего направления, об этом думаете?
Я соглашусь с тем, что, да, говорит Светлана, что, наверное, среди сотрудников есть что-то, что лично их... Ну, откликается, сердце откликается именно на эту беду. Потому что, например, вот возьмем по аналогии, вот в патронажные сестры зачастую тоже идут женщины, которые имеют свою историю ухода. Либо они говорят, что, вы знаете, мы чего-то не додали своим родственникам собственным, я хочу это восполнить на других людях, я там бабушке не додала. Поэтому личные мотивы, да, абсолютно точно они присутствуют. Вот. Ну и тоже, наверное, зависит от степени, ну, не то чтобы как бы, ну, духовной, что ли, зрелости человека. Потому что одна, наверное, духовная зрелость, когда вот ты, ну, по долгу службы помогаешь, да, а другая духовная зрелость, когда ты уже просто не можешь по-другому. Вот, ну, не можешь. Наверное, вот так.
Светлана, расскажите о каких-то ваших, может быть, внутренних переживаниях. Это очень интересно, потому что когда женщина идет непосредственно работать с бездомными, ладно, я бы поняла, если бы вы были врачом, и, ну, это, в общем-то, часть профессии, а просто женщина, которая никому ничего не должна, но идет работать с бездомными, хотя мы знаем, что многие женщины опасаются бездомных, и это, кстати, не беспричинно, потому что некоторые действительно могут себя вести агрессивно или как-то, ну, очень непредсказуемо. Как вам?
Здесь важно учесть момент, да, что очень важный момент, чтобы работать с категорией наших подопечных, с бездомными, нужно иметь... Можно иметь, сверху быть там хрупкой, там ласковой, как угодно, мягкой, но внутри должен быть очень твердый стержень. Потому что они вот они как дети, вот я их вот прям сравниваю с детьми. То есть они очень чувствуют, где можно надавить, где можно использовать. И развиваться и контактировать с сотрудником они будут только тогда, когда они чувствуют, что внутри у сотрудника стержень сильнее, чем у них. То есть как будто бы, вот как они могут опереться. То есть... Ну, это громко заявлять, что я считаю, что у меня такой стержень есть, да. Ну, наверное, что-то в этом есть. И знаете, как говорит один мой хороший знакомый, вот с тобой по улице не страшно ходить. Вот те люди, которых все боятся, это твои друзья. И они действительно, то есть я могу идти по улице, они там меня издалека увидят, там неважно, это центр города или где-то, Светлана, то есть это вот это рукой машу, то есть я обязательно подхожу, я спрашиваю, как дела. То есть, ну, У меня...
Ну вот давайте на начальном этапе, угу. когда у вас появилось желание там, помогать, да, быть добровольцем, сестрой милосердия, но огромное количество направлений в службе милосердия, огромный плацдарм для творчества и для помощи. Угу. Почему именно бездомные?
Я начинала вот в автобусе добровольцем и как раз-таки была координатором в детском направлении. Батюшка наш дорогой, отец Евгений, в какой-то момент на личной беседе мне говорит: Свет, давай-ка в автобус попробуешь. А там не было сестры, там искали сестру милосердия, давай попробуешь в автобус. Ну, давайте. То есть я как бы, ну, за любой кипиш, кроме голодовки. Давайте, давайте, конечно, попробуем. И пошла в автобус. И вообще не думая, страшно, не страшно, то есть нет у меня такого. И вот там я и почувствовала о том, о чем мы вначале говорили, что я была шокирована, как это может быть. Там на тот момент был Андрей Борисович, водитель автобуса, наш бессменный, который уже много лет ими занимается. Как это возможно? Это человек, нигде не учтенный, который... вот этот факт. Я стала на них просто смотреть. Вот они приходят, за дверью автобуса это один человек. Вот на нем такая броня, шипы, то есть он защищается от этого мира. Вот он сюда зашел, скажем, на перевязку, и свою броню снимает, и сидит настолько беззащитный человек. То есть он не страшный. Он страшный там, на улице, потому что он вынужден защищаться. У нас ведь общество, оно уже тоже не готово принять, да, вот эту категорию. И тут вот если развести грань, да, где бояться, вообще как с ними обращаться, потому что бояться действительно, ну, остерегаться действительно нужно. Потому что это тоже хорошие психологи. Они видят, с кем можно и как можно. И если нет внутренних границ выстроенных, то они действительно, они будут использовать в своих целях и манипулировать, и все что угодно. То есть если человек знает, например, что, ну, нет у него этих границ, то есть и мы дома там пользуются, и знакомые все, да, используют как могут, ну, не надо, наверное, пока не надо. А если ты знаешь, что ты можешь ответить, можешь сказать «нет», не всегда говорить, да, не всегда выполнять все просьбы, потому что они это просят, как-то рассудительно быть, тогда с ней можно вот очень хорошо контактировать, и даже, вот как я говорю, то есть я у них даже многому учусь. Вот я на некоторых смотрю, и мне кажется, они настолько чище. Вот я когда эту фразу говорю в некоторых местах некоторым знакомым, они говорят, это что вообще за бред? Но это действительно так. Я вот на них смотрю, я понимаю, что вот, например, он настолько добрее меня, что это мне на него надо сидеть и смотреть, что... Ты столько вынес в своей жизни. Как ты остался человеком? Вот я не знаю. Вот опять же, с вашего позволения, вернусь к нашему Владимиру, вот сейчас подопечный. Подопечный у нас в квартире живет. Вот я каждый раз стремлюсь туда, в эту квартиру попасть, чтобы как-то оказаться в его поле, да, чтобы как-то мне с ним контактировать. Вот это действительно человек, он без ноги, он сейчас на костылях, у него много побочных заболеваний. А глаза горят. Вот я смотрю, и у него горят глаза. И мне хочется быть в этом окружении. То есть он очень как-то умеет поддержать юмор. У него у самого прекрасное чувство юмора. Он всем раны обрабатывает. Я думаю, как ты? Ты столько в своей жизни прожил. Выжил, у тебя глаза горят, ты остался человеком. Вот я не знаю, смогла бы я остаться человеком или нет.
Что вот мне нравится, просто слушая вас со стороны, учитывая, что вы не вчера пришли в службу помощи бездомным, у вас продолжают гореть глаза, да. Да, есть какой-то запал, хотя мы все знаем, что даже самая любимая вдохновляющая работа спустя какое-то время, ну, становится, ну, просто обыденностью, да, и какого-то такого вдохновения нет. Мне кажется, это очень важно при работе с людьми.
Да.
Татьяна, хочу вас спросить тоже как руководителя такой взгляд сверху. То есть, если мы говорим о помощи детям, это понятно, что дети – это категория, это наше будущее, тут вопросов не возникает, зачем им помогать, да, когда мы говорим про многодетные семьи, опять же, поддержка детей и там демографии страны и вообще другие различные такие подтексты. Зачем вот в каком-то таком глобальном, да, смысле вот помощь бездомным для нашего, может быть, общества в целом? Чем это ценно?
Но есть же такой постулат, что человечность и какой-то нравственный уровень общества, он зависит от отношения к старикам и к детям. Вот. Но в этом постулате слово «бездомный», да, термин «бездомный» не звучат, но тем не менее многие бездомные, они уже, пусть даже они внутренние, как говорит Светлана, дети, но внешне они уже точно старики, здоровье, они развалины. И вот те, которые живут в нашей квартире социализации, как правило, это люди с глубокой инвалидностью. То есть те, которые по ряду причин не могут поступить в государственное учреждение, может быть, где-то и не хотят, но одна из самых распространенных причин — у них просто нет элементарно документов. И причем документов у них еще и нет с таких махровых времен, или когда еще и СССР был. И поэтому этот процесс у нас вот, на восстановление документов для одного подопечного вот, уже занимает третий год. И причем мы не сидим сложа руки, постоянно бьем во все.
Почему так сложно?
Ну, потому что это человек, бывший уроженец Украины.
Понятно.
Тут вообще все очень сложно. И нигде никаких зацепок нету, чтобы вот установить его личность. В общем, это очень трудоемкий такой процесс. И вот эти вот люди с инвалидностью, которые нигде больше не могут проживать, их не могут взять в государственное учреждение, вот, потому что у них нет документов. Потому что у них нет естественной инвалидности. Они, получается, оседают у нас, потому что мы их не можем оставить на улице. Те, которые более-менее где-то работоспособные, мы можем договориться с нашими партнерами, но тоже в которых мы уверены, что там нет рабства, а есть человеческое отношение. Есть, безусловно, такие центры, точно, и православные есть такие центры. То мы договоримся с партнерами. А это, ну, которые вот... Ну, просто либо на улицу, либо нам. И они у нас. И они как старики. И не помогать им нельзя. Вот нельзя.
Давайте в завершении передачи еще раз напомним телефон, по которому можно позвонить, чтобы оказать помощь тому, кто нуждается, да? И, может быть, еще какие-то ваши...
Все предложения для оказания помощи мы принимаем по телефону 200-07-04. 200-07-04. Пожалуйста, обращайтесь. Если у вас есть внутри сердце горит, и вы тоже хотите помочь этой категории подопечных, можно к нам прийти в службу добровольцев и быть добровольцем в автобусе, либо в нашей квартире, либо какие-то другие варианты. Мы для вас вот по душе и по возможностям изыщем. Если вы готовы помочь проекту, то тоже можно обратиться. Вот по этому же номеру телефона. И если вы где-то видите бездомного человека и не знаете, что с ним делать, пожалуйста, тоже звоните. Наша служба помощи бездомным подключится, и команда сотрудников обязательно, она поможет, отреагирует на эту ситуацию. Кстати, вот вы заметили, да, Анна, по поводу горящих глаз Светланы, а я могу сказать, что удивительно, но у нас вся команда сотрудников, они с горящими глазами. Начиная с Андрея Борисовича, который уже более 10 лет является водителем автобуса, Сергей, Андрей, которые являются дежурными, которые являются координаторами, да, вот в этой квартире. Это все люди настолько вот неравнодушны, настолько какие-то вот с таким широким сердцем. Я тоже на них смотрю и удивляюсь. Слава Богу за таких людей.
Слава Богу, конечно. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Ананина, руководитель направления «Помощь взрослым Православной службы милосердия», и Светлана Заикина, руководитель «Помощи бездомным Православной службы милосердия». Еще раз большое спасибо, Божьей помощи в вашем добром деле. До новых встреч.
Доброго времени всем.
До свидания.